Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на чрезвычайно важную тему, которая должна затронуть сердца всех детей Божиих. Этот вопрос, которым мы сегодня займемся, я затрагивал уже во многих моих проповедях. Чтобы по-деловому об этом вопросе поговорить, обратимся к посланию римлянам, где апостол язычников Павел говорит в главе 15 стих 4: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний, что было написано прежде, сохраняли надежду». Но, чтобы нам глубже и точнее понять то, что Павел стремится нам объяснить в данном тексте, обратимся еще к посланию римлянам, глава 14, и прочитаем стихи с 24 по 26. «Могущему же утвердить вас, то есть тому, который может вас утвердить, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая, эта тайна, ныне явлена и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, эта тайна возвещена всем народам, но особенно язычникам, для покорения их вере, единому премудрому Богу, тому, который может вас утвердить через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». Возьмем эти два места Писания из послания римлянам за наш главный текст. Что писано было прежде, главным образом в Ветхом Завете, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То, что было написано прежде, апостол Павел объединяет в послании римлянам, глава 15, стих 4, словом «все», а «все, что писано было прежде». Но мы хотим с вами более подробно, в деталях знать, что именно, какие основные пункты для нас так важно знать из Ветхого Завета, чтобы вообще прийти к более глубокому познанию Слова Божьего, чтобы глубже познать Божий план спасения людей, чтобы глубже познать сущность Бога и Его Сына Иисуса Христа, чтобы получить более глубокое познание о намерении Бога со всеми искупленными кровью Иисуса Христа и так далее. Поэтому наш Небесный Отец дает нам через Святого Духа во втором вышеупомянутом месте Писания, в послании римлянам, глава 14, стихи с 24 по 26, более детальное описание того, через что Бог может и желает нас утвердить в вере и в надежде пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Речь главным образом идет о нашем терпении и утешении, чтобы нас в этом утвердить. Для Бога чрезвычайно важно, чтобы Его искупленные знали, каким образом Бог это делает. Мы читаем в послании римлянам, глава 14, стихи с 24 по 26. Павел говорит: «По благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа». Это первое, что следует выделить в этом тексте. Для этого Господь Иисус призвал гонителя церкви Иисуса Савла, сделал его апостолом язычников и дал ему имя Павел. О призвании Господом Иисусом Савла мы читаем в Деяниях апостолов в главе 9. приведу несколько стихов из этой главы. Глава 9, стихи с 1 по 6. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Ученик Иисуса по имени Анания, которого Иисус посылает к Савлу, говорит Иисусу. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Стихи с 13 по 15. И дальше в Деяниях апостолов мы читаем о том, как Господь Иисус дает Павлу конкретное задание, как апостолу язычников. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стихи с 16 по 18. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Павел сразу же понял серьезность и важность своего призвания Господом Иисусом и говорит о себе, о своем отношении к заданию Господа Иисуса. В Деяниях апостолов, глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». А теперь посмотрим, что Павел говорит о себе как о апостоле. Господь Иисус дал Павлу чрезвычайные откровения, о которых он не мог нам даже сообщить в Слове Божьем. А из скромности он говорит о себе в третьем лице. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 11. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба», это Павел говорит о себе, «и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. В четырех последних местах Писания я сообщил вам, хотя вы это знаете, призвание Иисусом Павла, о его личном отношении к своему призванию и о чрезвычайности откровений, данных Господом Иисусом Павлу, как апостолу язычников, этому избранному сосуду. А теперь мы отметим, посредством чего Бог может нас утверждать в вере, в надежде. Поэтому выделим из послания Римлянам, глава 14, стихи с 24 по 26, следующее сообщение. «По благовествованию моему», то есть по благовествованию апостола Павла и проповеди Иисуса Христа. Самое главное в благовествовании Павла заключается для нас в том, что Бог может нас утверждать через апостола Павла по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано. Апостолу Павлу Бог открыл эту тайну. Бог открыл Павлу много тайн, но нас в первую очередь интересует главная тайна, с которой мы ниже подробнее познакомимся. В нашем главном тексте мы читаем об этой тайне, но которая, то есть эта тайна, ныне явлена, то есть открыта стала, явной. И через писания пророческие по повелению вечного Бога эта тайна возвещена всем народам, но особенно язычникам, для покорения их вере. Тайна возвещена через апостола Павла. Прекрасно! А теперь посмотрим, в чем именно заключается эта тайна. Об этом апостол Павел говорит в послании Ефесянам в главе 3, стихи с 3 по 12. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его, Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, в стихах с 9 по 12 данного текста вы непременно должны заметить, что в них Святой Дух открытым текстом говорит нам через апостола Павла о том событии, которое происходило на небесах, когда существовали еще только ангелы, которым Бог сам открывает великую тайну в Своем Сыне. Об этом мы читали и рассматривали в одном месте Писания в проповеди «Чистота святилища». Я напомню вам это место. Книга Иова, глава 38, стихи с 4 по 7. «Где был ты, Иов, когда я, то есть Бог, полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Здесь мы познаем о величайшем событии, происшедшем из вечности в истории Божьего творения. В этом событии Бог представляет ангелам Своего Сына Иисуса Христа, которому, согласно Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18, как Иисус сообщил Своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». О более подробном толковании этого места Писания читайте в проповеди «Чистота святилища». И дальше мы читаем об этой тайне, которая была сокрыта от веков и родов, которую ныне Бог открыл всем святым, открыл богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в нас. А читаем об этом дальше в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 24 по 29. «Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно». На богатство славы этой тайны нацелены многие ветхозаветные события, истории и прообразы. Всезнающий Бог уже до основания мира, до мельчайших деталей, знал о всем истечении жизни человечества на земле. Он знал, что люди падут в грех, Но поскольку им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, Колоссянам 1:16, поэтому Бог возлюбил свое творение, людей, и принял решение принести в жертву за их грехи своего Сына, чтобы людям дать возможность спастись для жизни вечной, а своему Сыну дать возможность иметь с ними в вечности общение. Это намерение Бога, чтобы за грехи всего мира принести в жертву своего Сына, Он прообразно начинает открывать людям в Ветхом Завете очень рано. Рассмотрим с вами несколько событий в Ветхом Завете, в которых Небесный Отец однозначно показывает нам прообраз Господа Иисуса, эту тайну, которая из вечности была сокрыта от людей и ангелов. Такой меткий прообраз мы видим в сыне Авраама, Исааке. Бог искушает Авраама, как там читаем, и предлагает ему принести в жертву всесожжение своего единственного сына Исаака. Прочтем еще раз вместе эту знакомую нам историю в книге Бытия, в главе 22, стихи с 1 по 18. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, как и небесный отец, который имеет только единственного сына, которого он любит, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Без единого возражения и упрека Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, прообраз Голгофского креста. Взял в руки огонь и нож, прообраз на суд, который Бог совершил над своим сыном, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Это значит, что как отец, Бог не покидал своего сына во время суда на Голгофском кресте. Но Иисус, сын Божий, взывает к Богу: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, взяв сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И со стороны Исаака, когда он понял, что отец собирается его принести в жертву, мы не слышим здесь ни одного возражения, как у пророка Исаии в главе 53, стих 7, мы читаем о прообразе Иисуса. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безглазен, так он не отверзал уст своих. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. И овн является прообразом Сына Божьего, который унизился до Божьего раба, оставил свою власть и в плоти пришел к нам на землю. Рога овна символизируют Божию власть, которую Иисус пленил в чаще. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь». Ангел Господень, которого мы видим в этом событии, был сам Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Поскольку это только прообраз, то Исаак не должен был умереть. В этом тексте Святой Дух образно рисует перед нашими глазами в Аврааме Небесного Отца, а в Исааке Божьего Сына Иисуса Христа, которого Бог уже из вечности приготовил для нас людей в жертву. Поэтому под этим текстом, как обобщение, мы можем написать новозаветное сообщение, как исполнение Божьего намерения. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, читаем: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, воплощением греха, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделались праведными пред Богом». Однако в нашем исследовании ветхозаветных прообразов мы пойдем с вами дальше. Следующим таким прообразом Господа Иисуса мы видим в пророке Елисее. Пророк Елисей является неповторимым прообразом Господа Иисуса в Новом Завете, то есть на время благодати. На тему Елисей, прообраз Христа, я уже раньше написал проповедь, которая имеется на нашем сайте. Чтобы нам не изобретать снова колесо, то возьмем из этой проповеди несколько выдержек для нашей сегодняшней темы, для нашего наставления. Обратимся для этого к 4 книге Царств, глава 13, стихи 20 и 21. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году». И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Я уверен, что и многие из вас уже не раз задумывались над этим сообщением. Ведь это феноменальный случай в Писании. Но так как в Библии нет ничего случайного, то попробуем сегодня с помощью Святого Духа разобраться, что именно Господь Иисус желает нам через это событие сообщить или показать. В первую очередь нам бросается в глаза, что даже в костях Елисея заключена величайшая сила жизни, которая, по сути, находится только в Небесном Отце и в нашем Господе Иисусе. Тем загадочней выглядит это событие для многих детей Божьих. Об исцелении Елисеем сирийского полководца Неймана я говорил в проповеди «Как же вы времени сего не узнаете?». И в этой истории мы уже видели духовное полномочие и силу, которой Господь Иисус наделил Елисея. В своих проповедях я также уже указывал на тот факт, что пророк Илия является прообразом Господа Иисуса на время закона, а Елисей, его преемник, является прообразом Господа Иисуса на время благодати. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.